ნუ თავისუფლება. რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 23 საათია. მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება. მას მარიამ ჭიაურელი გაგაცნობთ. თავარი ახალი ამბები მოკლედ. მიხეილ სააკაშვილის მიმართ საქართველოს პროკურატურამ სანდრო გირგვიანის მკვლელობის საქმეზე ბრალდების დადგენილება გამოიტანა. საქართველოს პარლამენტმა პირველი მოსმენით მხარი დაუჭირა ბესელია ფოფხაძე სესიაშვილის საკანონმდებლო ინიციატივას. უკრაინის მთავრობის პრემიერ-მინისტრად კვლავ აირჩიეს არსენ იაცენიუკი. რუსული რუბლის კურსი სარეკორდო დაბალმაჩვენებელზეა, გაიაფთა ნავთობიც. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვწლად. საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტ მიხეილ სააკაშვილის მიმართ საქართველოს პროკურატურამ სანდრო გირგვიანის მკვლელობის საქმეზე ბრალდების დადგენილება გამოიტანა. აღნიშნულთან დაკავშირებით პროკურატურის განცხადებაში კერძოდ ნათქვამია, რომ 2008 წლის 24 ნოემბერს საქართველოს იმსამინდელმა პრეზიდენტმა მიხეილ სააკაშვილმა ბოროტად გამოიყენა რა მისი სამსახურებრივი უფლებამოსილება შეწყალების კომისიის გვერდის ავლით, შეიწყალა და საპატიმრო საშელები გაუნახევრა მშავდებულებს გერონტი ალანიას, ალექსანდრე ხაჭავას, მიხეილ ბიბილურიძეს და ავთანდილ აფციაურს, რის შემდეგაც მათ მიმართ შესაძლებელი გახდა ვადამდე პირობით გათავისუფლების სამართლებრივი მექანიზმის გამოყენება და ისინი გათავისუფლდნენ საშელის მოხდისგან დაპატიმრებიდან 3 წლისა და 9 თვის შემდეგ. საქმეზე გამოძიება გრძელდება. საქართველოს პარლამენტმა პირველი მოსმენით კენჭი უყარა ფარული მოსმენებისა და კომუნიკაციის მაიდენტიფიცირებელ მონაცემებთან წვდომის საკითხებთან დაკავშირებულ კანონპროექტთა ორ პაკეტს. 75/58 წინ აღთეკ დეპუტატებმა მხარი დაუჭირეს კანონპროექტების იმ პაკეტს, რომელიც ბესელია ფოფხაძე სესიაშვილის საკანონმდებლო ინიციატივის წესით იყო წარდგენილი. ეს კანონპროექტი ითვალისწინებს ორი გასახების პრინციპს, კერძოდ სასამართლოს ნებართვის საფუძველზე ფარული მოსმენის პროცესში ერთვება ორი უფლებამოსილი უწყება: შინაგან საქმეთა სამინისტრო და პერსონალურ მონაცემთა დაცვის სამინისტრო. დღესვე საქართველოს პარლამენტმა უარყო იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარის ვახტანგ ხმალაძის მიერ მომზადებული საკანონმდებლო ინიციატივა. ფარულ მოსმენებთან დაკავშირებული ახალი რეგულაციები საქართველოს პარლამენტმა 1 დეკემბრამდე უნდა მიიღოს. პარტია თავისუფალი დემოკრატების ლიდერი, საქართველოს თავდაცვის ყოფილი მინისტრი ირაკლი ალასანია ფიქრობს, რომ დღეს საქართველოს არ მართავენ ინსტიტუტები და კანონი და ერთი ადამიანის ნებაზეა დამოკიდებული სახელმწიფოებრიობის საკითხის გადაწყვეტა. ამიტომაც სჭიანურდება ყველა სახის გადაწყვეტილება და რასაც სჭირდება 5 წუთი ან 1 დღე, 2 თვე იჭიმება, განუცხადა ალასანიამ ჟურნალ Forbes Georgia-ს. საქართველოს რკინიგზის თანამშრომლების ნაწილი გაფიცვას განაგრძობს. რკინიგზის ახალი პროფკავშირის წარმომადგენლების განცხადებით, მიუხედავად იმისა, რომ საქართველოს რკინიგზის ადმინისტრაცია უარყოფს ინფორმაციას მასობრივი გაფიცვის თაობაზე, გაფიცულია რკინიგზელების 80%. პროფკავშირის გამგეობის წევრმა კახაბერ კახაძემ ჩვენს რადიოსთან ინტერვიუში განაცხადა, რომ გაფიცულების მოთხოვნები არ შეცვლილა. ეს მოთხოვნები ახალი სახელფასო სისტემის შემუშავება, ახალი საპრე მიო სისტემის შემუშავება და ზე განაკვეთური შრომის ანასხაულობა. უკრაინის მთავრობის პრემიერ-მინისტრად კვლავ აირჩიეს არსენ იაცენიუკი. ახლა დარჩეული პარლამენტის ვერხოვნა რადას პირველ სხდომაზე აირჩიეს პარლამენტის თავმჯდომარეც ყოფილი პრემიერ-მინისტრი მაპატიეთ ყოფილი ვიცე-პრემიერი ვლადიმირ ხროისმანი. დასავლური კურსის პრემიერ-მინისტრ მაპატიეთ დასავლური კურსის მომხრე პარტიებმა დამაჯერებელი გამარჯვება მოიპოვეს 26 ოქტომბრის არჩევნებში. რუსული რუბლის კურსი სარეკორდო დაბალმაჩვენებელზე დაეცა დოლართან და ევროსთან მიმართებით, მას შემდეგ რაც ნავთობის მწარმოებელი ქვეყნების გაერთიანება ოპეკმა მიიღო გადაწყვეტილება არ შეამცირებს ნავთობის წარმოება. რუსეთის ვალუტამ 3.6% დაკარგა. 1 დოლარს შუა დღის მონაცემებით შეესაბამებოდა 48.65 რუბლი, 2 კაპიკით ნაკლები ბოლოს 7 ნოემბერს დაფიქსირებულ სარეკორდო დაბალ კურსთან შედარებით. წელს რუბლი 30% გაუფასურდა უწინარესყოფლის დასავლეთის სანქციების და მსოფლიო ბაზარზე ნავთობის გაიაფების შედეგად. ოპეკის გადაწყვეტილების შედეგად მკვეთრად გაიაფთა ნავთობიც. ერთი ბარელი ბრენტის, ანუ ევროპის უმნიშვნელოვანესი ნედლი ნავთობის ფასი 62.74 დოლარზე დაეცა. ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება, რომელიც მარიამ ჭიაურელმა გაგაცნოთ. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
მომდევნო საათის განმავლობაში შეგიძლიათ უსმინოთ ჩვენი რადიოს რუსული სამსახურის პროგრამას.
Говорит и показывает Радио Свобода. Это программа «Лицом к событию». Здравствуйте. Все российские телезрители знают, что основные события происходят сегодня в Америке. Вся Америка охвачена беспорядками. 34 штата бунтуют, бастуют, протестуют, как говорят на федеральных российских каналах. Все выпуски новостей об этом сейчас примерно занимает США. События в США такую же долю, как прежде занимали события на Майдане, на Украине. Представляю вам гостей нашей программы. С нами в студии Майкл Бум, здравствуйте, американский журналист, который может смотреть сегодня в режиме нон-стоп, что происходит у него на родине, в эфире федеральных каналов. С нами из Нью-Йорка Александр Генис. Александр, здравствуйте.
Здравствуйте.
Писатель, мой коллега, очень рада вас слышать. И также Владимир Дубинский, здравствуйте, из Вашингтона.
Здравствуйте.
Тоже наш коллега, журналист. Я очень рада, что хорошо всех слышно и видно. И мы начинаем наше обсуждение с того, что вот только что, о чем я сказала, я просила Александра Генниса даже специально посмотреть сюжет по российскому телевидению. Я могу даже прочитать, как он начинается. Волна недовольства захлестнула уже 40 штатов США. В Калифорнии полыхают крупнейшие автомагистрали. В Сан-Диего развернулись настоящие дорожные баталии. В Лос-Анджелесе толпа несколько часов пытается прорваться к департаменту городской полиции. В Бостоне перекрыто движение по Массачусетской магистрали. В центре Атланты бунтари бьют окна банков и гостиниц. В Миннеаполисе автомобиль въехал прямо в толпу манифестантов. В Нью-Йорке тысячи демонстрантов оккупировали площадь Таймс-сквер. Кроме того, полиции с трудом удалось снять блокаду Бруклинского моста, соединяющего Бруклин и Манхэттен. Вот это вот картина сегодняшней Америки. Я сначала хочу все-таки вас попросить, коллеги, чтобы по картинке вы сказали, действительно ли так же показывают это в США, на ваших каналах. И что вы видите в своих окнах, Александр Генис? Это к вам, потому что Нью-Йорку уделяется очень много времени в этом сюжете.
Это какой-то на другой планете, но не тот Нью-Йорк, которым я живу 40 лет. Это же мне напоминает 11 сентября. Я 11 сентября включил все каналы. Я слушал, что говорят об этом событии. Всюду в России сказали так. Столица в панике, президент бежал. Мягко скажем, преувеличены все эти сведения. То, что происходит в Нью-Йорке, я даже не понимаю, откуда они все это берут. Потому что в Нью-Йорке действительно, конечно, сейчас непросто, потому что праздники, идет снег. И сегодня все пытаются выбраться из города. Это очень-очень тяжелый день. Завтра день благодарения. Что касается демонстрации и безумств, беспорядков и так далее, то вчера целый день так получилось, что я мотался по городу. Значит, что происходило? Всего вчера в Нью-Йорке было 3000 демонстрантов. Это по всему городу в разных местах. Например, по Бродвею шла колонна в 250 человек от Union Square наверх к Линкольн-центру. Полицейские освободили одну часть Бродвея, чтобы все могли спокойно идти. Дело в том, что все эти демонстрации не были разрешены официально, они не получили лицензии на демонстрацию, но нью-йоркская полиция решила никоим образом эту ситуацию не ухудшать, и поэтому никаких не было беспорядков. Было задержано 5 человек, которые были отпущены. Что касается трафика, что касается пробок, то действительно в течение дня пытались заблокировать Линкольн-туннель несколько групп демонстрантов. И на 20 минут остановили туннель. Это, конечно, ужасно, потому что пробки дикие. И в это праздничные дни. Но я бы не сказал, что это такая большая трагедия. Что касается всей остальной Америки, то вот я сегодня специально смотрел телевизор, я почитал все газеты, посмотрел весь интернет. Сегодня все гораздо спокойнее, чем было вчера, и эпицентр событий. Фергюсон тоже намного спокойнее, потому что вели Национальную гвардию. Это как раз большая ошибка, то, что этого не сделали сразу. Потому что Национальная гвардия – это очень почетный институт в Америке. Это милиция, это простые люди, которые подрабатывают в охране порядка. Они приходят на работу, живут, как все. Но когда нужно, их собирают для того, чтобы охранять порядок, охранять магазины и так далее. Именно это и происходит сейчас в Фергюсоне, где намного стало спокойнее. Надо сказать, что тоже надо понимать, что в Фергюсоне несколько негодяев мародерствовали и грабили магазины и рестораны, принадлежащие таким же афроамериканцам, как они, потому что это весь бизнес черный в этом районе. Так что мародеры... Все это напоминает Джилл, знаете, в Таллине, когда с бронзовым солдатом были беспорядки, и когда тоже какие-то полупьяные мальчишки бросились громить дорогие магазины. Но дорогих магазинов в Фергюсоне нет, поэтому грабили, что могли. Но сейчас это все остановилось. Вот что я вижу из окна.
Ну, вот вы видите из окна это, а нам рассказывают, я продолжу, то, что сегодня передают про Нью-Йорк, про то, где, то, что вы видите из окна. 130 тысяч человек, пусть с рабочего дня опоздали домой, это было, видимо, вчера. Но сегодня вновь в фасаде мост, снова Манхэттенский. Какую стрит или авеню перекроют, где встанет пробка, не знает никто. Все решают вожаки. Достается и журналистам. Протестанты против CNN. Корреспонденты канала вынуждены снимают с микрофонов логотипы. Им припомнили трансляцию из Фергюсона. Уж очень детально показывали тех, кто накануне разносил винный магазин. Вот, Александр, я уточню. Там вообще-то в кадре, когда все это говорят, показывают журналисты CNN с микрофоном, на котором написано CNN. В какой момент они снимают, я так и не поняла, этот логотип. И что это за история? Вы слышали о том, что преследуют журналистов CNN в Нью-Йорке?
Нет, я не слышал это все. Одна и та же история, которая была в Фергюсоне, это был канал, незнакомый мне, потребовали собравшиеся какие-то, я не знаю, смутьяны, потребовали, чтобы те перестали снимать акты мародерства и вытащили журналиста из машины, машину подожгли. Да, это и был тот самый единичный факт. Дело в том, что демонстранты, которые против того, что произошло в суде, они хотят, чтобы их снимали, потому что они же требуют справедливости. Они требуют того, чтобы это дело рассмотрели в федеральных организациях. То есть они-то как раз заинтересованы на том, чтобы переманить на свою сторону общественное мнение. И именно это и происходит. Дело в том, что в России никогда не понимали, как работает американская система. И дело же не в том, что люди против суда. Дело в том, что люди хотят справедливого суда. И именно... В этом вся проблема. Справедлив ли суд? Вот что обсуждается во всей стране. И надо сказать, что, конечно, подавляющая часть серьезных средств массовой информации считает, что суд справедлив. Даже Нью-Йорк Таймс, которая либеральная газета, которая часто бывает против таких решений. Посмотрите, как выглядит сегодняшняя газета. Вот первая страница этой газеты. Вы видите эти фотографии? Да. Это все свидетельство невиновности полицейского. Например, тут видно на фотографии синяк, который оставил удар Майкла Брауна. Это физическое доказательство. И именно поэтому этот суд был справедливым. Я в этом абсолютно убежден. К сожалению, далеко не все афроамериканцы в этом уверены.
Вы знаете, коллеги, мы еще вернемся обязательно к этому вердикту. Я сейчас спрошу у Майкла Бома, у вас есть ощущение, что нагнетают сознательно на российских каналах атмосферу вот эту вот апокалипсиса, который там сейчас в США? И если у вас есть такое ощущение, то зачем им это?
Да, но я думаю, что было бы странно, если бы этого не было преувеличения. Это очень ожидаемо. Почему? Ну, чтобы, очевидно, почему? Чтобы показать, что там все плохо. Что и это было в советское время, чем хуже там, тем лучше у нас.
Ну, контраст, чтобы да, создавался.
Что это российская страна, от начала до в корне российская и полицейский российский. А то, что они избрали Обаму, это ни о чем не говорит.
Как российская, есть... у вас так по созвучию очень похоже на российскую немножко, но российская,
российская,
конечно.
Да, да. Произношу, да. Да. То есть ничего не изменилось с времен суда Линча. То есть, ну, может быть, не линчует, но все равно... Страшно преследуют афроамериканцев, нет правосудия и так далее. Но вместе с тем я хочу сказать, я не совсем согласен с Александром. Есть все-таки некие странности в решении этого суда.
Вы знаете, но мы можем потом. Вы знаете, что да, я сейчас вот что хочу сказать. Ведь не все слушатели, я всегда стараюсь, чтобы слушатели понимали от начала и до конца, о чем идет речь. Поэтому перед тем, как мы переходим к решению суда, я все-таки сообщу для тех, кто вдруг не слышал, что эти события начались еще в августе, что американский полицейский выстрелил в темнокожего хулигана. Потом были кадры. Он действительно хулиган, он грабил киоск, он и убил его. И после было разбирательство очень долго. Первые протесты были уже тогда, когда случилось это, вот это трагическое происшествие, это смерть, это страшное событие. Были тогда уже протесты. И тогда уже требовали справедливости. справедливого возмездия населения этого города для этого полицейского. Прошло 2 месяца. Сколько получается? 3 месяца, да, почти. Что прошло 3 месяца. Состоялась коллегия присяжных. И очень неточно пишут в российских СМИ, что вынесен приговор, что он невиновен. Нет. Коллегия присяжных, суд присяжных решил, что нет оснований для привлечения его к ответственности. И вот тут мы с вами сейчас и перейдем, собственно, к обсуждению. Вот я попрошу вас высказаться по этому поводу. Но опять же, сначала я вам сообщу, что сегодня по Первому каналу это было подано так. Медицинские эксперты сразу, американские медицинские эксперты сразу дали, сразу заявили, коллеги, я вот хочу, чтобы вы вслушались, медицинские эксперты сразу заявили, что он намеренно открыл огонь на поражение по безоружному и хладнокровно добивал его выстрелами с близкого расстояния. Но у офицера своя версия. Далее они переходят к версии вот этого вот полицейского. Вот, пожалуйста, Владимир Дубинский, такая трактовка, которую преподносит российская аудитория для того, чтобы она просто понимала, что человек абсолютно виновен, из него делают, его отмазывают, просто отмазывают, скажем так, делают из него невинного, его освобождают от всякой ответственности, поэтому абсолютно справедливые протесты. Вот что вы по этому поводу скажете?
Да, я перед тем, как ответить на ваш вопрос, хочу добавить к тому, что говорили мои коллеги по поводу происходящего сегодня в Соединенных Штатах. В Вашингтоне, например, где я нахожусь, ничего подобного не происходит. Вчера был мирный марш протеста к Белому дому, куда демонстранты направились, скандировали там свои лозунги. В Лос-Анджелес, где, как говорят по российскому телевидению, чуть ли не военное положение, полыхают магистрали, ничего подобного, конечно, не произошло. Там демонстранты просто бросали бутылки и другие предметы в полицейских и пытались действительно в одном месте заблокировать автомобильное движение. То же самое произошло в городе Окленд в Калифорнии, там были арестованы 20 человек, четверо человек было арестовано в Денвере, и в Бостоне в демонстрации протеста приняло участие 1500 человек. Я не могу не согласиться с Александром Генисом, когда он отметил, что российское федеральное телевидение действительно, похоже, проживает в какой-то параллельной реальности или на другой планете. Ничего подобного, конечно, не происходит. И то, что я, хотя сам не видел кадры, показываемые по российскому телевидению, но мне представляется и думается, что они показывают выборочные кадры. Это никак не соответствует происходящему уж точно в Вашингтоне. Единственная проблема, которая сегодня в Вашингтоне, потому это очень сильный снегопад, который начался где-то вот полчаса назад. Что касается вашего вопроса по поводу вот отмазки полицейского, конечно, этот вопрос очень сложный. Есть показания полицейского, есть утверждение адвоката семьи Брауна, который по-прежнему говорит, что Браун был застрелен неоправданно, что он чуть ли не стоял с поднятыми руками, и полицейский продолжал в него стрелять. Мы можем руководствоваться только тем, что решило жюри присяжных заседателей. Они, как вы совершенно правильно отметили, решили, что нет никаких оснований для привлечения полицейского Дэрона Уилсона к суду. То есть они не нашли в его действиях состава преступления. Они руководствовались вещественными доказательствами, показаниями свидетелей и показаниями самого Дэрона Уилсона. Это не был суд, открытый суд, где, допустим, адвокаты семьи Брауна могли бы задавать вопросы Уилсону. Это не был суд, это было всего лишь заседание, на котором решался вопрос, есть ли основания привлекать Уилсона к суду. Так что я вот, например, просмотрел очень внимательно интервью, которое Дэрон Уилсон дал вчера телекомпании ABC, сразу после того, как было оглашено, буквально сразу после того, как было оглашено решение присяжных, и вот как он описывает случай. Он оказался в районе происшествия, потому что его вызвали туда по радио, его вызвал туда радиодиспетчер совсем по другому делу. Речь шла там об оказании помощи медикам, которые занимались заболевшим ребенком. Затем он услышал по рации, вернее, по уоки-токи, переносному, что произошло ограбление магазина. Двое молодых людей, афроамериканцев, украли в этом магазине сигары. Он направился совершенно случайно, даже не отвечая на этот вызов, просто ехал по улице и увидел двух людей, молодых людей, которые шли посередине проезжей части по желтой разделительной полосе в шеренгу. Он, не вылезая из своего служебного автомобиля, попросил молодых людей перейти на тротуар. Те отказались, причем Майкл Браун ответил полицейскому в очень грубой форме. Тогда Уилсон, только тогда он понял, что внешность этих молодых людей совпадает с описанием подозреваемых в краже сигар. Он вызвал по радио подмогу и приказал, ожидая подмоги, молодым людям остановиться и попытался выйти из автомобиля. И вот тут-то началась конфронтация. Майкл Браун, как говорит Уилсон, а надо отметить, что это был молодой человек, был очень крепкого, можно даже сказать, исполинского телосложения, толкнул открывающуюся дверь автомобиля Уилсона с такой силой, что тот упал вовнутрь машины. После этого, по словам Уилсона, Браун начал наносить ему удары в лицо, причем достаточно сильные. Он, Браун, пытался защититься, пытался применить слезоточивый газ, решил это не делать, потому что это могло бы повредить ему самому внутри автомобиля. И так, когда он начал доставать из кобуры пистолет, еще находясь в автомобиле, Браун пытался ему помешать, и в какой-то момент даже ему удалось перенаправить дуло пистолета в направлении полицейского. В конце концов, Уилсону удалось оттолкнуть Брауна, нажать на курок. Пистолет, как он говорит, дважды дал осечку, и это подтверждает экспертиза. С третьей попытки ему все-таки удалось произвести выстрел, затем еще один. Затем он увидел кровь на собственной руке. Кстати, мы, может быть, потом об этом поговорим. Это очень важным окажется вещественным доказательством. Браун после этого отпустил полицейского, тому удалось выбраться из машины. И тут, говорит Уилсон, он только думал о задержании Брауна, но тот не подчинялся приказу остановиться. Уилсон дал осечку, Браун, который начал неожиданно, как говорит Уилсон, развернулся и опять пошел на полицейского, причем в какой-то момент полицейский утверждает, что рука Брауна находилась в районе пояса его брюк, как будто он пытался достать оттуда оружие. Тогда Уилсон произвел серию выстрелов, одна пуля попала Брауну в голову, тот упал на землю и скончался от выстрела. Такова версия. Этой версии поверили присяжные.
Простите меня, пожалуйста, я уточню. Значит, насколько я понимаю, есть два свидетеля во всей этой истории, живых. Это сам полицейский и друг Брауна, который, конечно, рассказывает все совершенно по-другому. Это все, это два свидетеля, больше нет?
Были свидетели. Нет, это не совсем так. Там есть другие свидетели, которые, может быть, не находились в непосредственной близости к автомобилю, но находились на улице. И на основании их показаний также присяжные принимали решение. Так что это не вот просто слова Уилсона против слов приятеля Брауна. Нет, это не так. Были и другие свидетели, которые слышали стрельбу и даже частично видели происходящее, но не может быть так близко, как сами участники инцидента, конечно.
Я поняла. И вот теперь, да, мы снова возвращаемся. Майкл Бом, спасибо вам, очень подробно все, мы увидели эту картинку, ну, по крайней мере, так, как ее рассказывает сам полицейский. Майкл, а что вы считаете здесь, ну, неправильным, несправедливым, неверным в решении присяжных? Что могло бы вызвать такие протесты?
Просто сам процесс однобокий. И Владимир об этом говорил, да? Это нормально для этого этапа. Присяжных именно grand jury, то есть это именно с одной целью, чтобы определить, было преступление или не было преступления.
Ли преступлением то, что случилось?
Да. Только одна сторона была представлена, это прокурор. Не было юриста от потерпевшего.
Адвокатов разве Брауна не было? Почему же они комментируют все это?
Не, они комментируют все время, да. Но их не было во время процедуры, да.
И, это странно.
Да. Но это предполагается. Дело в том, что обычно это несложный процесс. Это процесс, вот это этап.
Это обычная практика, да. Что только прокурор докладывает.
Да.
Она обычная. Это
да,
у адвокатов, как правило, и нет.
В подавляющем большинстве случаев понимаете, юридический стандарт очень низок. Это вероятность, что преступление произошло. Вероятность.
Да.
То есть это очень низкий стандарт. Это не... я не знаю, в каком проценте, но в подавляющем проценте всегда суд присяжных говорит, что да, есть вероятность. То есть здесь это исключение. И есть подозрение, что прокурор по своим причинам не хотел освободить полицейского.
Майкл,
и подталкивал именно суд присяжных, чтобы они пришли к этому выводу.
Да, но по процедуре его и не должно быть адвоката, по обычной, стандартной процедуре вот такого принятия решения такого коллеги. Его и не должно быть. Или он должен быть, и вдруг в этом случае его не допустили до процесса.
Ну, вот это изъян этого процесса. Но обычно это не...
меня интересует, что обычное.
Да. Но, конечно, если дело доходит до суда, конечно, юристы с обеих сторон присутствуют. Это однозначно.
Это-то понятно, да, но это вы понимаете, что случилось отсутствие адвоката на той стадии, когда и решается доводить это до суда. Александр Генис, а вы что скажете вот по поводу однобокости этого процесса? У вас тоже такое ощущение сложилось, что не все было сделано для того, чтобы разобраться для присяжных, было преступление или нет со стороны полицейского?
Елена, это недоразумение, мы не поняли друг друга. Дело в том, что на этом стадии. Этапе юридической процедуры не должно быть адвоката, вот потому что решается... Это не только в этом случае, а всегда и во всех. Это законодательство Америки. Почему не было адвоката? Потому что жюри, то есть присяжные, должны решить, было преступление или не было. Если преступления не было, то незачем об этом и судить. Если преступление было, то тогда уже начинается судебная процедура во всей своей сложности.
Нет, подождите, проблема Александр, заключается... нет, это очень... Подождите, простите, это очень важно. Но может быть, это... Запрещено адвокат или не в исключительном случае он возможен?
Нет, это неправильно. Это процедура исключает присутствие адвоката.
Я и спрашиваю.
Потому что это не только в этом случае, это во всех случаях.
Я и спрашиваю.
В каждом случае там решает все присяжный. Чем недовольны люди, которые считают, что суд, что вся эта процедура была неправильная? Не тем, что была процедура, а тем, что прокурор должен был устраниться от всего этого дела. Оно слишком шумное. Оно должно было быть передано в другие руки. Не прокурор должен быть этим заниматься. И, конечно, прокурор не может давить на присяжных просто потому, что там было 12 человек. Присяжные принимают решения. Они сидели черти сколько. Вы не представляете себе, как это трудно. Я ведь сам был присяжным. Это такая кропотливая процедура. Это так медленно и долго все происходит. И они принимают решения на основании того, что они выслушивают огромное количество свидетелей. Что было и в этом случае. Ведь дело происходило днем, но посредине города. Все видели. Это была масса людей. Не то, чтобы это была какая-то ночная сцена. Так что присяжные приняли это решение. Там было 9 белых и 3 афроамериканцев. В основном на основании свидетеля, имя которого они не называют, но считают его наиболее достоверным именно показания этого свидетеля. Я даже не знаю, мужчина это или женщина, потому что они не называют ни имени, ни пола, ни возраста. Короче говоря, вся эта процедура, она всегда такой бывает.
Это нет, не подождите, Александр, но роль прокурора в этой процедуре... Вот хорошо, сидят присяжные, они выслушивают свидетелей. Но роль прокурора какова? Вы говорите, что он мог быть заменен кем-то еще. Это не обязательно, чтобы был...
Другим прокурором. Они хотели, чтобы
мужчина
это делал.
У которого нет родственников.
Этот конкретный прокурор, он близко работает, сотрудничает с полицейскими этого города. Именно поэтому они считают, что необходимо было другого прокурора, другого фамилию найти, другого человека, который мог бы это делать. Но его обвиняют как раз в том, что прокурор предоставил все решать присяжным, вместо того, чтобы подготовить дело гораздо более подробно. Но так оно и произошло. Не исключено, что будут всяческие проблемы,
нет,
еще
нет,
связанные
Александр,
с...
Александр, вы меня простите, пожалуйста, за тупость. Я опять не поняла, что значит прокурор предоставил решать дело присяжным. Они и должны были решать. А кто еще должен решать? Так присяжные его, решают.
Его обвиняют в том, что он недостаточно хорошо подготовил все дело. Хотя это одна из точек зрения.
Не объективно. Можно я объясню?
Так, хорошо. Теперь вот...
Считается, подозревают его в пристрастии. Есть одно обстоятельство, о котором многие говорят, что его отца полицейский был, и его убили.
Да.
Поэтому у него
его
есть...
отец был полицейским.
Да. И, то есть у него это еще...
Есть личные мотивы.
Это конфликт интересов. Да.
Да.
Этого достаточно, чтобы он должен был отстраниться. Он этого не сделал. Но есть, еще раз, в подавляющем большинстве случаев они заинтересованы в том, чтобы суд присяжных нашли основания для...
Наоборот, заинтересованы.
Да,
то есть
потому что они делают карьеру, да, они делают карьеру, когда они находят преступников виновными.
Это им галочка, зачет.
Да, то есть они защищают родину от преступников.
А в этом он сделал
смысле,
все, чтобы
наоборот.
Они не приняли такого решения.
То есть
это ощущалось.
Он несколько, как мне представляется, он несколько злоупотреблял служебным положением в том плане, что он задавал многие наводящие вопросы, да, чтобы подталкивать суд присяжных к этому решению.
Понятно.
Мне показалось. То есть обычно это суд присяжных на этом этапе, это форманность. То есть прокурор говорит, Но это обычно это дело двух дней.
Да, докладывает. Сухой доклад.
Есть что основания известно? Или да. нет оснований. Как я вам уже говорил, юридический стандарт очень низок. Это несложно.
Прокурор же не подсказывает им, есть основания возбудить или нет оснований возбудить. Правда же? Это же они должны решать.
Да, и есть свидетели. И обычно, поскольку юридический стандарт низок, обычно суд председатель говорит, да, есть основания. И не более того. Да. Не виновность, просто есть основания. Здесь это редкие исключения из правил. Во-первых, потому что он был не заинтересован. Это есть такая теория. Он был заинтересован наоборот в том, что не было обвинения. И он долго заматывал это дело. То есть это дело шло 3 месяца. Я понимаю, что это сложное дело, но обычно это дело 2-3 дней.
Я поняла. Значит, короче говоря,
фактически он превратил это в настоящий суд.
Значит, все поняла.
Не было юриста.
Да. Для того, вот, коллеги, я еще хочу, чтобы вы коротко каждый, чтобы мы вот эту тему все-таки уже, мы должны перейти к другому вопросу в повестке нашего. Владимир Дубинский, вот я коротко еще раз, что должно было быть, что не так было на этом процессе, что действительно послужило основанием для этих протестов? Что не так? Что лучше было бы поправить с вашей точки зрения?
Поправить ничего невозможно, все было так, все было в рамках закона.
В рамках, вы
считаете? Прокурор. Решил перейти, вместо того, чтобы предъявлять, у него есть, он мог бы просто предъявить, прокуратура могла бы предъявить Дэрону Уилсону обвинение и привлечь его к суду. Но прокурор, видимо, будучи неуверенным в том, что это дело успешно для него завершится в суде, решил собрать коллегию присяжных заседателей, то, что называется большое жюри, и попросить их определить, был ли в действиях полицейского Дэрона Уилсона состав преступления. Чтобы ничего другого он сделать не мог. Он мог, у него было 2 варианта. Либо сделать это, либо привлечь Уилсона к суду. Он пошел этим путем. Присяжные приняли свое решение. Правильное оно или неправильное, не нам судить. Оно есть, и это есть закон. Кстати говоря, президент Обама, реагируя на происходящее, сказал, что Соединенные Штаты страна законов. Нам следует уважать решение жюри присяжных. Дело закончено. Другое дело, что теперь семья Брауна может возбудить гражданский иск против полицейского. Возможно, что федеральное правительство рассмотрит вопрос о возбуждении против него дела и против вообще полиции Фергюсона, они нарушены ли были ли гражданские права погибшего и так далее. Но что касается вот этого уголовного дела, оно завершено, и там ничего, так сказать, другого быть и не могло.
Понятно.
Естественно, присяжные могли принять и другое решение, но это...
Присяжные, да, а вот мы это по процедуре, да, пожалуйста.
Я хочу... Есть 2 варианта для прокурора. Или это только теория, что он был пристрастен, да, потому что отец полицейский, у него солидарность почему-то с этим полицейским, с Уилсоном, да. Но есть другой вариант, что действительно он считал, что Уилсон не виновен, да, что нечего, хотя он прокурор, и якобы он делает это его занятие, он должен заниматься именно преследованием преступников. Но если он по совести считал, что он не преступник, и что он выполнял свои служебные обязанности, и он действовал, я имею в виду полицейский, в самозащиту, тогда он по совести поступил. Он представил доказательства так и задавал вопросы Вилсону так, чтобы подталкивать людей.
Мы поняли, Майкл, вы это уже говорили.
Да.
Это я поняла. В чем вы
это
считаете?
Может быть, пристрастие, может быть, по совести он поступил.
Вы считаете это дефектом вот этого? И единственное,
что... Я не знаю. Дело в том, что это всегда неблагодарное дело со стороны. Мы не знаем.
Нет, когда... Мне кажется, что когда вы вот нам сейчас говорите, что прокурор кого-то к чему-то подталкивал, это уже дефект. Он не должен никого ни к чему подталкивать.
Нет, почему?
Ну, по крайней мере, на таких заседаниях. Это же не суд, как вы сами говорите, что там нет прокурора и адвоката. Он здесь выступает как нейтральный арбитр даже, а как нейтральный докладчик.
Поставьте себя на место прокурора. Если вы действительно считаете, что человек не совершил преступление, почему вы должны скрывать это? Он прокурор, он говорит, что нечего его судить. Не из-за чего.
И он это так, он дал знать в процессе. То есть он высказал в процессе свою позицию.
Нет, он скрывал это. Мы не знаем, что в голове. То есть он на самом деле он перекладывал всю ответственность на суд присяжных. Да. То есть мы не знаем, он специально это сделал.
Но вы считаете,
он
что он подталкивал их к этому? Все, я поняла.
Мне так кажется. Я просто читал.
Единственное, что вы не прокомментировали, и я попрошу Александра Гинца, вы не прокомментировали вот эту фразу сегодня, которая звучит на первом канале, что медицинские эксперты американские заявили сразу, что он намеренно открыл огонь на поражение по безоружному и хладнокровно добивал его выстрелами с близкого расстояния, но у офицера своя версия, так говорят там. Действительно ли есть такое заключение, что он вот специально, сознательно и хладнокровно добивал?
Все это абсолютная чепуха. Замечательно, здесь рассказали всю версию событий, она именно такой и была. И я должен поправить, прокурор не может быть ни за преступление, ни против. Любой офицер суда должен быть за правосудие. То, о чем здесь говорилось, идет речь только о том, что есть теория, согласно которой, может быть, прокурор задавал пристрастные вопросы. Нет, это ничего не доказано нигде и никак. И присяжные в любом случае выносили свое решение не потому, что им сказал прокурор то так или иначе. Присяжные не могут слушать прокурора. Они могут слушать только голос своей совести. И они должны взвешивать показания свидетелей и улик. Вы не представляете себе, как строго защищают интересы присяжных в американском суде. Я уже повторяю, это невероятно педантическая, занудная процедура. Поэтому прокурор, его обвиняют в этом, но никто этого не доказал и не докажет. Угу. Так что, что касается медицинской, да они понимают, откуда они берут все эти факты. Ведь, собственно говоря, все, что требуется, это перевести статью из любой американской газеты, где подробнейшим образом описывается происходящее.
Они, наверное, просто и придумали.
Именно поэтому одна из улик важных была то, что кровь полицейского, убитого была внутри машины полицейского. Понимаете? Это значит, что его версия, она справедлива. Она так, как оно и было. Там есть масса вариантов. Вся эта ситуация продолжалась 90 секунд. Что значит хладнокровно его пристреливал? Он его стрелял в него, когда этот человек, Майкл Браун, он на 40 килограмм весит больше, чем полицейский. Он огромный. И как потом показали, у него в крови были наркотики. Поэтому он производил впечатление ненормального. И он шел на пистолет. Именно поэтому тот продолжал стрелять. Все это есть. Это не то, чтобы это был секрет большой. Все это написано. Вся проблема заключается в том, что почему так трагично происходят такие ситуации. Почему так плохо кончается. Вот сегодня есть такой форум американский. Это письма читателей. Вы знаете, это конечно, дело в Фергюсоне произвело огромное количество писем. Что же пишут? Что произойдет дальше? Вот я вам скажу сразу, что будет дальше. Чего требует семья убитого? Она требует введения нового закона, закона Майкла Брауна. Этот закон обяжет полицейских всегда носить при себе камеру. Прямо за ухом камера такая маленькая, как карандаш она. И она снимает все происходящее на пленку, чтобы потом можно было проверить в суде. Уже во многих штатах такое практикуется. Я вас уверяю, что через год они будут всюду. И это, конечно, поможет избежать в будущем таких вещей. Второе. Что можно еще сделать? Почему полицейские вооружены таким оружием? Речь идет о том, что можно вооружить полицейских и таким оружием, и нелетальным оружием. И такое уже делается, и такое произойдет. Знаете, это характерно для всех американских конфликтов. Каждый раз ищут технологическое решение проблемы, потому что это найти всегда проще. Я помню, лет 30 назад был большой скандал в Америке из-за того, что сжигали американские флаги. Хотели это в виде протеста против американской политики, кто-то сжигал американские флаги. Пытались даже принять поправку к Конституции для того, чтобы такого не происходило. Но знаете, что сделали американцы? Они пошли куда проще. Они стали выпускать все флаги несгораемого материала. Это вот пример технической решения моральной и политической проблемы.
Давайте послушаем звонки перед тем, как перейдем к следующему вопросу. Сергей из Москвы, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Значит, не защитите меня расистами, поймите меня правильно. Угу. Я ничего не имею против какой бы то ни было расы, там, против кого бы то ни было. Но каждый раз формировался в условиях исторических, да? И одни привыкли работать, другие привыкли, как известно, это не вина, как бы, людей. Угу. Не вина, расы там не вина. Африку агрегата бы искать посередине. Да, и мало того, и среди внутри, а здесь. Поэтому черный раз, например, одинаково. Распределял в смысле своих месяц работы, да?
Сергей, знаете, что я вам, вот знаете, что я вам скажу? Послушайте, что я вам скажу? Вас очень плохо слышно. Но из того, что я услышала, все, что вы говорите, мне абсолютно напоминает и вот публикацию, я надеюсь, что я не ошиблась, в «Комсомольской правде», которую я как раз по вопросу, который вы поднимаете, предложу обсудить. Это будет через один, вот у нас расовый вопрос, через один. Следующее, о чем я хочу поговорить, об интервью самого полицейского, которое, по мнению, вот сегодня вот преподносится или объясняется российскими федеральными каналами, что это оно спровоцировало новую волну протестов, потому что, я вам дикторскую подводку сейчас прочитаю, потому что он заявил, этот полицейский, внимательно послушайте, что его совесть чиста, и он не считает случившееся чем-то экстраординарным. Так, да, так этого они не говорят. Они говорят, он не считает случившееся чем-то экстраординарным. Ну, я, правда, такого не услышала потом в том, что показывалось в сюжете. Но вот, по крайней мере, говорят вот так, что его совесть чиста, и он не считает случившееся чем-то экстраординарным. Хотя потом я слышу в сюжете в том же, что он говорит, просто я не считаю, что да, был такой случай. Не то, чтобы он вот так вот формулирует, как они это все потом... Понимаете, интерпретируют. Да. Вот в чем все дело. Поэтому я предлагаю все-таки коллегам, Владимир Дубинский, вам рассказать нам, как было воспринято это интервью, действительно ли так остро, и какие ошибки он допустил, вы считаете, в этом интервью, и следовало ли коллегам с канала ABC давать ему слово, может быть, надо было наоборот после такого скандального вердикта, скандального все-таки, потому что оно вызвало скандал, спорного, ну, может быть, он не спорный, но он вызвавший скандал, надо было все-таки дать ему где-то отсидеться, чтобы он уже продолжал молчать. Что вы скажете?
Сразу несколько вопросов, я отвечу. Давайте на последний. Сразу. Следовало бы коллегам из ABC давать интервью, брать интервью и передавать его в тот же день. Угу. На мой взгляд, как журналист, я скажу, конечно. Я считаю, что им крупно повезло, что ему удалось взять интервью у главного действующего лица этого события. И все равно же его не скроешь. Знаете, давать его, конечно, в эфир надо было. Что касается самого интервью, то, что как вот трактуется оно в российских СМИ, судя по тому, что вы говорите. Это не совсем так, потому что Уилсон сказал, что он сожалеет о гибели молодого человека, естественно. Он сказал, что это трагедия.
Этого не говорят по российским каналам, что он сожалеет. Он заявил, что совесть его чиста. Говорят так.
Нет, он сказал, что он считает, что он действовал правильно, в целях самозащиты и в соответствии с правилами, которым он как полицейский был обучен. Более того, вот тут был поднят вопрос о расе. Да, действительно, он белый, а погибший чернокожий. Но ему был задан прямой вопрос полицейскому во время интервью. Поступили ли бы вы точно так же, действовали бы точно так же, если бы нападавший на вас человек был белым? Он сказал, безусловно, да. Он себя вел корректно. Вот вы задали вопрос, допустил ли он в интервью какие-то ошибки. Ну, не мне судить, я не знаю, насколько он искренний человек. Во всяком случае, он выглядел очень собранно, хладнокровно и профессионально. Он говорил как полицейский и постоянно подчеркивал, что он действовал в соответствии с тем, чему полицейских учат. И, кстати говоря, он не пытался сразу применить огнестрельное оружие. У него было три варианта действий, как он говорит. Первый – это баллончик с слезоточивым газом, но он решил против этого, потому что это могло бы ему самому повредить, он находился внутри автомобиля. Второй вариант был использовать полицейский жезл, который у него висел на поясе таком полицейском. Но он не сумел его достать, и, как Александр Геннис подметил, жертва, погибший молодой человек, вы знаете, он был весом почти 200 килограмм, или 150, по-моему, килограмм, и 1.95 ростом. И полицейский сказал, что когда он пытался оттолкнуть нападавшего на него молодого человека, он понял, что он просто физически с ним не может справиться. И тогда он почувствовал, что его жизнь в опасности, и он открыл огонь.
Спасибо. Александр Геннис, вы считаете, вот если вот вы попробуйте взглянуть еще раз на это интервью глазами человека, который сегодня на улице, на площади поджигает в знак протеста машины, полицейские и так далее. Что могло ли в нем так раздражить? И если действительно могло, то следовало ли давать его в эфир, как вы считаете?
такого вопроса нет, следовало, не следовало. Для того и существует свобода прессы, чтобы... Мы это не решаем. Мы не можем от этого отказаться, потому что это и есть самое главное в Америке – свобода. Они не могли не дать такое интервью, но они не могли дать это интервью перед тем, как суд присяжных принял свое решение. Вот это важно. Тогда это было бы нарушение закона. После решения они обязаны были это сделать и правильно сделали. Я внимательнейшим образом смотрел за, следил за этим интервью. Оно было очень профессионально все сказано. Он сказал все искренне, ничего лишнего. Там не было никакой сентиментальности. Он не плакал, как любят в американском телевидении показывать. Но он сказал, что он сожалеет о преступлении. Но самое главное, он совершенно категорически сказал, что он то же самое делал с Белым. Его спросили, одно место мне очень понравилось. Его спросили, а зачем вы вышли из машины, когда этот человек, Майкл Браун, уже уходил от машины? Зачем же вы вылезли из машины? Ведь ничего бы не было, если бы не вылезли из машины. И он, глядя в экран, совершенно твердо сказал, говорит, мне платят деньги за то, чтобы я задерживал преступников, а не отпускал их. В этом и заключается единственная цель полицейского, в том, чтобы охранять порядок. Как же я мог не выйти из машины? И в этом отношении он был абсолютно прав, я ему верю.
Александр,
я понимаю родственников погибшего, я понимаю людей, которых он раздражает. Чем он раздражает? Тем, что сидит красивый белый человек, который только что женился, кстати. Все у него как бы хорошо, а у этого несчастного черного парня все плохо. И он еще им и сказал, говорю, он выглядел как монстр. Когда он шел на него сумасшедшими глазами, он выглядел как монстр. Это было страшное зрелище. Потому что он ему говорил остановиться, велел ему остановиться. Полицейский имеет право приказывать. Он направлял на него пистолет, но он шел на этот пистолет, и у него были безумные глаза. То есть он его обвинил в том, что он был неадекватен ситуации, что, конечно, так же оно и было. И именно это оскорбило родителей погибшего. Они так и сказали, что это оскорбление, которое... Мало того, что наш сын погиб, но нас еще его и оскорбили публично по телевизору. И тем не менее, как бы там ни было, все это, конечно, приведет к каким-то изменениям в процедуре. Вы знаете, каждый такой случай, а такие случаи постоянно происходят в Америке, не так часто она бывает. Я, например, помню ситуацию с Родником. Когда с Родни Кингом, когда это был в 92-м году в Лос-Анджелесе, и какие безобразия творились там. Я помню, все это как раз был в Лос-Анджелесе тогда. Гостиница, в которой я жил, сгорела. Но после этого стали гораздо строже полицейские правила. Когда была, например, республиканская партия собиралась в Нью-Йорке, то ожидали больших беспорядков. Так что сделала нью-йоркская полиция? Первым делом она наняла целую армию телеоператоров, которые должны были снимать каждую транзакцию полицейских с демонстрантами. Вот в этом и будет направление меняться ситуация. Вот об этом-то Обама и говорил, когда он сказал, что нужен диалог. Диалог чего? С кем? Диалог не... Тут уже дело решено. Как предотвратить это в будущем? Вот об этом и будет говорить Америка в следующие годы.
Да, что касается Обамы, тут еще одно такое жульничество мелкое. Я вам приведу и сюжет, но это как штрих уже смешной. В этом сюжете канал «Россия-24» говорит корреспондент. Обама в растерянности. Его уже критикуют за то, что он до сих пор не вылетел в пылающий город. Обама вынужден признать, дело не в Майкле в Брауне, а в тех самых неработающих законах. И дальше кавычки. Это реальность, существующая в нашей стране на протяжении долгого времени. То есть как будто бы он признает, что все законы в Америке не работают. Так и вот опять же ретранслирует, пересказывает корреспондент российского телевидения. Ничего подобного он, конечно, не говорил. Майкл, вы хотели сказать по поводу интервью что-то?
Да, ремарки по поводу слов Александра.
Да.
Ну, во-первых, да, есть свобода слова в Америке, но она... не безоговорочная. То есть есть такое понятие «харти журналистов». Помните «Нордос»? То есть это не значит, что СМИ...
СМИ
могут показывать...
Негласные.
Да, негласные. То есть это не регулируется законом, но это регулируется именно журналистами.
Этикой, да.
Да, что, может быть, не стоит. То есть это должно быть решение самого канала ABC, чтобы не поливать
масло в огонь. Я-то спросила вашего личного... Вот я и спросила, не их мнение смешно спрашивать, потому что они уже это сделали. Я спросила вашего личного мнение, как бы вы со стороны советовали бы коллегам?
Я бы не ответил, как Александр, что это, ну, это свобода слова, они имеют право. Но они, да, формально они имеют право, но стоит ли на следующий день, когда еще протестуют, чтобы подлить масло в огонь, так, может быть, стоит ждать немножко.
То есть вы со мной согласны? Я тоже считаю.
И Второй момент. Надо было задерживать Майкла Брауна, да, потому, допустим, это правда, да, что он начал нападать на полицейского. Но вопрос напрашивается, и многие спрашивают в Америке, а где был, я не знаю, как по-русски, тизер, это парализующий пистолет, тизер, или, то есть это...
Понятия не имею.
Ну, а я не знаю, как называется, но это не стирает пулями, это просто...
Ну, резиновыми, которые...
Нет, не резиновыми, да.
А, шокер, да. Ну, да.
То есть
да,
у полицейского не было.
Шокер.
И это, понимаете, вопрос, многие спрашивают в Америке, почему надо было его убить, то есть задерживать его надо было, это бесспорно. Но почему не
электрошокер, да,
да, не летальным способом, и он был бы еще живой. То есть вопрос напрашивается.
Почему он его не вырубил, короче говоря?
Да. Не чрезмерное насилие против, даже если он был, сумасшедшим, не сумасшедшим, а сбесившим, да, Майкл Браун. И даже если полицейский испугался, да, что это какой-то гигант, который нападает, mm-hmm. причем с 6 пуль. То есть это выглядит немножко странно.
Ну, там объяснили, почему 6 пуль. Потому что были сначала одни пули, он был ранен и снова начал. Да, то есть я понимаю, что он ранен и нападал, и потом он уже... Хорошо, давайте послушаем Виктора из Москвы. Виктор, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Добрый вечер.
Здрасте.
Извините, я минут 15 назад подключился. Если я уже повторяющийся вопрос задам, то извините.
Давайте.
Вопрос, во-первых, такой. Вот действительно, во-первых, эти 6 пуль, и вообще говоря, для полицейского цель это, прежде всего, обезвредить преступника. Это же не самоцель уничтожить его, а обезвредить, да? Почему обязательно нельзя в ногу, например, стрелять?
Виктор, все, спасибо большое. Виктор, спасибо за вопрос. Да, это вы когда пересмотрите нашу программу на YouTube или послушаете в звуке, вы все это услышите. Очень подробно Владимир рассказывал, как это было со слов вот этого полицейского, который подтверждали свидетелям. Коллеги, я перехожу к очень важной части. Нам был задан вопрос слушателям примерно, конечно же, расовая тема, расовый элемент во всей этой составляющей очень важен. Я не буду сейчас не говорить ничего про федеральные каналы, потому что там все просто очень примитивно трактуется. Я скажу о российской прессе. Вот я вам процитирую три фрагмента очень показательных. Газета «Известия», журналист по имени Михаил Шахназаров. Полисмен буквально нафаршировал парня свинцом, хотя вполне мог ограничиться выстрелами по ногам. Такая бесчеловечная расправа над юнцом не могла не вызвать ответной реакции со стороны многочисленной общины чернокожих Фергюсона. Американская администрация готова всячески поддерживать Майдан в далеком Фергюсона, в далеком Киеве, при этом жестоко подавляя попытки выразить протест граждан своей страны. Волнение Фергюсоне лишнее подтверждение тому, что в стране, которая учит мир политкорректности и толерантности, на самом деле остро стоит проблема расизма. А вот в «Комсомольской правде» мне показалось, что корреспондент ее немножечко похоже, вот высказался похожим образом, как наш слушатель. Он сказал так: «Похоже, в новом свете будут продолжать спекулировать на прошлом». Причем он имеет в виду протестующих, не власти. «Будут спекулировать на прошлом, в котором одни угнетали других». Борец за права темнокожих, преподобный Джесси Джексон, откровенен. Фергюсон – раковая клетка огромной опухоли. Произошедшее в этом городе предвещает подобный кризис во многих городах, американских городах. Дело Брауна, говорит корреспондент, не единичный конфликт, а продолжение череды таковых. Все хорошо понимают, что в Америке выросли целые поколения бездельников, требующих беззаботной жизни и непременно вне рамок закона, в качестве извинений за эру рабовладения и расовой сегрегации. Куда уж откровенней. 65% Фергюсона афроамериканцы, более половины работоспособного населения не имеют работы и не желают ее иметь, заключает корреспондент «Комсомольской правды» Алексей Осипов в Нью-Йорке. Вот, пожалуйста, я попрошу Владимира Дубинского прокомментировать это. Одни говорят, вот, ну, тупо, да, угнетают. Это расовый конфликт, в котором белые угнетают черных. Другой корреспондент говорит, что здесь есть еще проблема того, что вот этих бездельников и хулиганов, которые не хотят работать, их спекулируют на вот этом вечном притеснении, на том, что этот конфликт был когда-то. Что вы скажете?
Ну, во-первых, я не читал статьи, но судя по выдержкам, которые вы сейчас прошли, и содержание, и то, ну, просто смехотворно, конечно, и свидетельствует о полном незнании корреспондентов происходящего в Соединенных Штатах. Безусловно, Соединенные Штаты – огромная страна. Страна, где проживают много разных национальностей, национальных меньшинств. Есть трения. Это, разумеется, это как везде. Но привязывать к этому инциденту такую проблему, конечно, просто смешно. Поэтому да, я считаю, что даже комментировать не следует. Такого рода заявления, они абсолютно написаны в чистейшем духе советской пропаганды.
Ну да, хижина дяди Тома. Но я спрошу тогда Александра Генниса. Дело в том, что, вы знаете, но в каждой педалируется российской газете этот момент, что 65% населения, а в полиции работало только три там темнокожих американца, афроамериканца из, по-моему, 20, тут есть цифры, или 60 их было, 10, ну, я могу точнее привести цифры, показать.
Это проблема.
Да, что все-таки эта проблема существует. То есть, знаете, вот я так у вас спрошу, Александр, ведь если проблемы нет, никто не подсчитывает, ты белый, ты афроамериканец, какой процент этих, какой тех. А когда проблема есть, нужно все время соблюдать эту политкорректность. Ты занимаешь эту роль, ты играешь плохого, отрицательного героя, ты афроамериканец, значит, потом тебе дадут роль хорошего, или там в эпизодах заняты темнокожие артисты. Постоянно подсчитывается, вот в полиции 10 человек работает белых, а только 3 афроамериканца. Как же так? Это несправедливо. И никто не думает о том, об их профессиональных качествах. Понимаете? То есть, значит, получается, что человека оценивают. Вот сейчас возьмут и поменяют. Уже заменили шефа полиции Фергюсона на темнокожего. Никто не спрашивает, был ли профессионально его претендент белокожий на эту должность. Обязательно темнокожий. То есть, что-то в этом, мне кажется, есть все-таки нездоровое.
Ну что значит, никто не спрашивает, компетентен будет будущий полицейский или некомпетентен? Он должен сдать такие же экзамены, как любой
Александр,
другой.
Александр, но ведь не случайно же на темнокожего-то поменяли. Не случайно?
Абсолютно правильно сделали, потому что расовые конфликты, они существуют, существовали и существуют, но их гораздо меньше, чем было. Вот что важно. Надо понимать прогрессию. Когда я приехал в Нью-Йорк, 1 миллион человек в Нью-Йорке, каждый седьмой нью-йоркец получал welfare, то есть он получал, жил на филантропию города. Но теперь же этого нет, это же изменила вся эта ситуация. Вы понимаете, если в Америке появился чернокожий президент, как должна измениться страна, чтобы выбрать такого президента? Я прекрасно помню, во время выборов я думал, что никогда Обаму не выберут, потому что люди говорят в вопросах одно, а на деле другое. И сейчас даже нынешняя ситуация, она ведь тоже очень характерна. Вот смотрите, когда в 92-м году было дело Родни Кинга, то 92% афроамериканцев не верили в справедливость судебного решения. А сейчас 62% не верят. Афроамериканцы не верят в справедливость судебного решения. Это значит, что за 30 лет 30% изменили свое мнение о расовой ситуации в Америке. Вот на что надо смотреть.
Понятно. Майкл, что вы скажете? Вот я точно уже цифры. 53 белых полицейских, 3% черных, 60 темных.
Это
я
важно.
Не знаю, как.
Вот. Это важно.
Да, все-таки?
Да, все-таки да. Потому
то,
что...
есть даже, то есть, нет. С вашей точки зрения, даже если хуже работает менее профессиональный темнокожий полицейский, надо, чтобы он занимал эту должность для цифры.
В некоторых районах США есть такое правило, что если вы полицейский, вы должны жить в том городе, где вы работаете, чтобы понять, с кем, понимаете, они, вот эти белые полицейские, не жили в Фергюсоне. Они жили в своих благополучных районах, и они приезжали каждый день на работу, как они, ну, я не знаю, как они понаехали, понимаете? Они не понимали местную культуру, они не понимали их. Они, и это все, это уже, это, они создали беременную ситуацию для протестов, потому что это надменность.
Но были
это...
претенденты местные на эти же должности, или не было, может
очень
быть,
мало,
не было кадров?
Очень мало, очень мало, и это, понимаете, и приставали к местным. Я не оправдываю Майкла Брауна, но я могу понять, почему он так взорвался, понимаете, когда полицейский вначале просто сделал замечание, что не лучше было бы перейти улицу в предположенном месте. Понимаете, это все, я думаю, что это не первый раз его останавливали. И спросите у любого человека в Фергюсоне, и это почти ежедневное дело, когда пристают. Это все вроде бы...
Как бы придираются.
Да, вроде бы по закону есть... Понимаете, они собирали вот эти мелкие штрафы против афроамериканцев.
У нас уже нет ни секунд.
Это очень важная статья для доходов городского бюджета.
Мы завершаем на этом программу «Лицом к событиям».
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მოამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების რუსული სამსახური. ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღეს ვისვენებ, გვიან გავიღვით. ელენიკო და მარიამი დავლურს უვლიან. ლალიკო ბუზღუნებს. თუთიკო ჩეთავს. ნინოს არ ვაინტერესა, საკვებს ითხოს.
დღიური დროის მთვრელია. ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამ ხალხს, რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე 7 საათზე არ გვეწყება. და საერთოდ 7 საათზე არაფერი არ გვეწყება. გძინავს.
კვირაობით. რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
ამ კვირაში დღიურს ჩვენი რადიოს თხოვნით წერს ანა აბაშიძე, ხელმძღვანელი ორგანიზაციისა პარტნიორობა ადამიანის უფლებებისთვის.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ყოველდღე 20 საათსა და 30 წუთზე თავაზობთ ნახევარსაათიან აზერბაიჯანულ პროგრამას.
Size her gün Tbilisi vaktiyle saat 20:30'dan 21'e kadar Azatlık Radyosu'nun verilişlerini dinlemeyi teklif ederiz.
Bizi 107.4 FM'de dinleyin.
Kvisminet Kofelte FM 107.4.